Народная экономическая академия. Эпиграф.
Россией управлять несложно, но бесполезно. Император Александр II – освободитель.
Очередное занятие Народной экономической академии ведет директор Института РОБИС, профессор, кандидат философских наук Владимир Владимирович Помыкалов.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, слушатели Народной экономической академии. Добрый день всем тем, кто будет слушать нас в дневном повторе. И просто здравствуйте, наши уважаемые интернет-радиослушатели. Мы сегодня продолжаем начатую уже довольно давно тему «Местное самоуправление». Главная наша цель – это состояние местного самоуправления сегодня здесь у нас в Российской Федерации.
И в частности в Челябинске.
Совершенно верно, и в частности в Челябинске. Но, как всегда, академический подход потребовал от нас заглянуть в историю, посмотреть корни. И мы вспомнили о земстве. Когда в 1861 году освободили крестьян, то оказалось, что здесь на земле управления никакого нет. Крестьяне остались без опеки. Раньше за них все решал помещик, а тут они оказались предоставлены сами себе. Ни экономической, ни социальной, ни политической активности они проявить не могли. И вот тогда эту пустоту заняло земство. И за 50 лет, которое оно просуществовало, больше даже за 60, до Великой Октябрьской революции, земство заложило основы самоуправления, основы не самые, может быть, значительные, но основы гражданского общества.
53 года, я посчитал.
Земство закончилось, может быть, даже не Октябрьской, а Февральской революцией, но не закончилось местное самоуправление. Рухнула центральная власть. Сначала эта центральная власть в лице царя с его правительством, со всей вертикалью этой власти. Регионы, то есть губернии, уезды, волости остались без государственного управления. И вот на этой волне революционного энтузиазма стали создаваться другие органы власти, которые формировались здесь на местах. Они сразу формировались как местное самоуправление. Это были советы крестьянских, там, рабочих, солдатских, матросских, казачьих. Все зависело от конкретной ситуации депутатов. И параллельно создавались комитеты временного правительства, которые тоже брали на себя функции управления территориями.
Владимир Владимирович, именно в это время вам не кажется, что получилась уникальная ситуация? Местное самоуправление стало, по сути, властью такой же сильной, как и государственное. Может быть, даже сильнее. Советы здесь уже не как общественная организация, как организация гражданского общества, а как действительно власть.
Совершенно верно. С центром советы и комитеты временного правительства имели чисто информационную связь. Оттуда присылали, может быть, директивы, которые хотели, выполняли, хотели, не выполняли на местах. Оттуда присылали комиссаров, которые агитировали, которые призывали. Это единственный рычаг управления был. Никакого насилия применить они не могли, потому что все органы принуждения тоже были ликвидированы вместе с царской властью. И эта ситуация, характерная прежде всего двоевластием, рано или поздно должна была разрешиться, и она разрешилась в 1917 году уже в октябре. И лозунг «Вся власть советом», который выдвинут был большевиками, был воплощен в жизнь. Было разогнано учредительное собрание, собрался съезд советов, то есть это снизу представители советов, которые взяли уже власть на местах, собрались в столице и провозгласили, что теперь вся власть в стране принадлежит советам. Был сформирован исполнительный комитет. Вот таким образом началось становление новой власти. И несмотря на все перипетии начала государственного строительства, потом гражданской войны, потом НЭПа, становление нового государства в России, а затем в Советском Союзе после 22 года, вся власть реально принадлежала советам, и советы местные обладали реальной властью и были реальным самоуправлением. Хотя здесь термин «самоуправление» нужно взять, ну, как бы в кавычки, потому что мы сегодня ведь разводим эти понятия – самоуправление и власть. Власть – это управление, базирующееся на принуждении, а то и на насилии, как реализации принуждения. А самоуправление – это управление, которое базируется на авторитете, на общности интересов. Но совет не мог положиться на абсолютную общность интересов всего населения. Ведь население это было разноплановое. Здесь были представители разных классов, в том числе и правящих классов. И самоуправление осуществляли представители трудящихся классов, крестьян, рабочих. То есть от этого самоуправления были отстранены представители старых господствующих классов. К ним применялась власть. Это была все-таки местная власть. С местным самоуправлением в таком сложном переплетении, именно местное. Дело все в том, что экономика тогдашней России была местная. То есть каждый регион был, ну, как бы самостоятельной хозяйственной единицей. Нет, были, конечно, межрегиональные связи, но производилось все на земле вот здесь. Здесь потреблялось, и обмены через рынок были, ну, достаточно слабо развиты. Кто владел землей, а землей владели советы, тот владел и всей территорией. Советы наделяли землей, советы выдавали разрешения на хозяйственную деятельность, советы запрещали, советы создавали органы власти, там, милицию, комитеты разного рода, помогающие управлять, типа там комбедов. То есть власть реально принадлежала советам, повторяю, но в нее, в эту власть было вплетено самоуправление, потому что при советах складывался очень широкий актив населения.
Владимир Владимирович, мы сейчас всегда отделяем власть от самоуправления. Но вот наша оговорка – это привычка тех времен, когда мы говорим «местная власть», потому что тогда местная и власть были в одном лице.
Правильно, я согласен с вами. Сегодня мы пытаемся развести местное самоуправление и власть. Но это сделать очень сложно. Сейчас объясню, почему. Местная власть вместе с элементами местного самоуправления просуществовали в Советском Союзе до эпохи индустриализации. Почему индустриализация подорвала местную власть и местное самоуправление? Индустриализация означала создание отраслей промышленности, которые пронизывали насквозь всю страну вертикальными связями. Допустим, в Челябинске строится тракторный завод. Разве Челябинскому, даже областному там, совету, тогда, впрочем, не было еще Челябинской области, но, предположим, Челябинскому, даже областному совету никогда было не набрать денег с этой с территории для того, чтобы построить тракторный гигант? Так же точно и в других городах. В Сталинграде тракторный завод, в Свердловске Уралмаш, в Магнитогорске комбинат. Для того, чтобы построить такие гиганты, создавались наркоматы или министерства, в которых концентрировались огромные финансовые ресурсы. Как они туда попадали, это уже другой разговор. Там можно говорить о коллективизации, о диспаритете цен, об ограблении деревни. Это все очень важно, но сейчас не относится к теме. То есть концентрировались огромные средства, и на эти средства наркоматы, допустим, наркомат тяжелого машиностроения, строил Челябинский тракторный завод. Сюда притекали огромные массы новых жителей для работы на стройке. Потом они оставались работать на заводе. Этот наркомат строил жилье для своих рабочих, прокладывал дороги, железнодорожные пути, открывал школы, медсанчасти. Получалось как бы отдельное самостоятельное муниципальное образование, хозяином которого является уже не местный совет, а наркомат тяжелого машиностроения.
Ну, у кого деньги, тот и хозяин.
Совершенно верно. Получалось так, что директор крупного предприятия по своим возможностям был фигурой значительно более весомой, чем председатель местного совета. И таким образом складывалось опять этакое двоевластие. С одной стороны, мощнейшая экономическая власть, которая жестко завязана на центр. С другой стороны, маломощные советы, которые кормились и существовали только за счет местных ресурсов.
Скорее, трое власти тогда было. Не забудьте, что еще и был партийный комитет.
Партийный комитет при всем присутствовал, и он работал изнутри и той, и другой власти. Сам по себе партийный комитет никакой власти не представлял. Формально он был лишь органом рекомендующим. Но таким образом местная власть сузилась до решения вот буквально самых мелких вопросиков быта, жизни, деятельности местного населения. Очень часто советская власть на местах шла на поклон крупным хозяйственным структурам для того, чтобы решить какие-то свои социальные вопросы.
Это не часто, а постоянно.
Я даже помню это. Ну, например, у одного из наших крупных заводов было свое подсобное хозяйство, парники. И этот завод регулярно там к праздникам, даже зимой, снабжал своих работников свежими овощами или цветами, что было в Советском Союзе в то время большим дефицитом. Устроить ребенка в ведомственный детский садик заводской было большим счастьем. Также и медсанчасти были лучше оснащены, чем больницы.
Владимир Владимирович, вот когда вы перечисляли ЧТЗ, ММК и прочее, это крупные предприятия, которые строились еще до войны. У нас появились уже во множественном числе моногорода. Там еще больше власть была завода. Один завод, вокруг которого весь город.
Вы правы. В моногородах это вообще было абсолютно наглядно. Есть советская власть, которая приняла форму совещателя органа при заводоуправлении какого-нибудь крупного гиганта. Не будем называть конкретные города, но на Урале таких много. И все вопросы, более или менее существенные для территории, решались либо в заводоуправлении, либо в министерстве.
Местное самоуправление тогда практически исчезло.
Совершенно верно. И источники доходов у местной власти были практически изъяты. Все доходы, какие имела страна, во-первых, формировались абсолютно в абсолютно плановом порядке, и все уходили в центр. А потом оттуда спускались в виде бюджетов в область, из области в город, из города в район. Органы управления в районах-то у нас остались. Формально у нас существовали внутри города, допустим, Челябинска, районные советы, районные администрации. И они дублировали в своей структуре городскую власть, городской совет, городской исполком, который как бы воспроизводил областной, а областной воспроизводил республиканский, а республиканский воспроизводил союзный механизм управления. Но все это была власть. Но в любом случае городской район в городе Челябинске и в других городах, которые имели районное деление, обладал определенной толикой власти, и председатель районного совета, и председатель райисполкома. Это были фигуры, которые распоряжались достаточно значительными ресурсами и могли решать проблемы и образования, и здравоохранения, и дорожного хозяйства, и вообще жилищно-коммунального хозяйства. Это были реальные органы управления. Управление не без принуждения, то есть все-таки скорее это были органы власти, потому что совет, в нем были соединены все три ветви власти и управления – законодательное, исполнительное и контрольное. Поэтому мы можем говорить, что лозунг «Вся власть советом» был воплощен и просуществовал до конца Советского Союза.
Владимир Владимирович, итак, следующую программу мы будем говорить уже о сегодняшнем дне и все-таки подробнее поговорим о реформе, которая сейчас проходит в Челябинске, реформа местного самоуправления. Мы с этого и начинали, и посыл наш был именно такой, чтобы подробнее рассмотреть. Но сейчас итоги вот этой исторической справки. Не берем еще
Новгородская Веча.
Новгородская Веча, потому что тогда еще не было Москвы, тогда не было российского государства как такового. Но вот за 400-летнюю сколько историю?
Да, давайте не будем так далеко заглядывать. Начнем с реформы царя-освободителя с 1861 года, когда было фактически отменено крепостное право, то есть рабство.
Давайте начнем с 1864 года.
Когда было создано земство.
Да.
И вы помните, мы говорили, существование земства вызвало в жизни целый ряд процессов. Началось реальное самоуправление на местах. Началось социальное развитие той области жизни, где никакого социального развития в принципе не было, где всегда была только воля помещика. Вокруг земства складывалось гражданское общество. Гражданское общество, наверное, в самом истинном смысле этого слова.
Но гражданское общество зарождалось и тогда развивалось под бдительным присмотром Министерства внутренних дел.
Ну что ж, у нас всегда все в России под присмотром соответствующего министерства и, как правило, внутренних дел. Но это не важно, потому что гражданское общество берет на себя решение гражданских проблем. И когда произошли революционные потрясения, на место самоуправления пришло самоуправление, очень сильно подкрепленное местной властью. И, с одной стороны, это дало импульс к развитию гражданского общества, потому что вокруг советов формировался актив сознательных граждан, поддерживающих советскую власть. Но, с другой стороны, это укрепляло политическую систему и власть. И постепенно гражданское общество становилось все беднее и беднее, а власть на местах становилась все сильнее и сильнее. И, на мой взгляд, сильнейший удар по гражданскому обществу нанесла индустриализация. И гражданское общество было загнано вообще на кухне, потому что все решало политическое руководство страны, и любой нюанс нашей жизни мог быть и очень часто истолковывался как политическое действие, как политический мотив, и преследовался властью, поскольку власть всегда заинтересована в тотальном управлении страной. Таким образом, можно посчитать всю историю гражданского общества у нас, слабенького нашего гражданского общества, вот от 1864 года где-то до конца 20-х годов. То есть где-то 70...
Меньше, наверное.
То есть менее 70 лет. Поэтому мы испытываем сегодня значительные трудности в развитии местного самоуправления. Нам не на что опереться. Вот того актива, который складывался вокруг земств или вокруг советов, когда они еще были властными, полновластными, у нас сегодня нет.
Только начинается активизация этого гражданского общества, только общественность поднимается, актив создается, ну, допустим, когда это было, вот после революции в 20-е годы, тут же раз прихлопнули. Только в 91-м опять развернулись, почувствовали свободу, опять раз прихлопнули.
Снова централизуется власть, и гражданское общество вытесняется на обочину. Но оно не умерло, оно не вытеснено из нашей жизни. Просто у него остались такие ниши, где кое-что гражданское сохраняется.
И главная ниша – это кухня.
Но вертикаль власти, вот эта, которая сегодня у нас торжествует, она, конечно, не приемлет гражданского общества, гражданских инициатив. Правда, мы забыли один очень интересный момент в нашей истории. Это 60-е годы, когда была попытка хозяйственной реформы в Советском Союзе.
Это оттепель?
Это хозяйственная реформа, когда было децентрализовано управление экономикой, были созданы совнархозы. Сейчас мало кто об этом помнит.
Ну, кстати, тогда же и была оттепель политическая. Вы говорите об экономике, но экономики без политики именно тогда...
Согласен. Но, видите, я такой несколько вульгарный материалист. Для меня сначала экономика, а уж потом из нее я буду выводить все остальное.
Совнархозы – это когда попытка не вертикального управления, а горизонтального, да?
Да. Советы народного хозяйства были созданы в областях. Вся экономика области завязывалась на этот самый совнархоз. А министерства были сокращены, и власть у министерств была минимизирована. Там был накоплен определенный опыт, но было показано, что в условиях плановой экономики такая децентрализация либо должна быть проведена последовательно до каждого последнего гвоздика и винтика, либо она в неразвитых формах мешает экономике, тем более в такой гигантской стране, как Советский Союз.
И последний вывод. Вы говорите, что вертикали власти, конечно, не нужно гражданское общество, вроде бы. И тем не менее, никакая вертикаль не будет устойчивой, если у нее не будет фундамента достаточно широкого. А достаточно широкий фундамент – это и есть гражданское общество, да, которое должно поддерживать власть.
Да, у вертикаль власти только тогда может стоять, когда у нее достаточно широкая опора.
Или фундамент – это Министерство внутренних дел, или это гражданское общество. Да?
Либо то, либо другое. Но когда фундаментом являются силовые структуры, то такая вертикаль неустойчива. Это ведь тоже своего рода вертикали. Вот представьте себе радиомачту. Вот она тоненькая, высокая, стоит, и вроде бы и стоять-то не должна. Она опирается буквально на одну точку. Но от нее идут растяжки в разные стороны. И чем шире эти растяжки разведены, тем устойчивее эта вертикаль. Рядом можно поставить несколько вертикалей. Там силовых структур, хозяйственных структур. Они будут поддерживать, естественно, друг друга. Но, согласитесь, система с растяжками гораздо прочнее.